Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Девять баллов пробки в Москве. По крайней мере, так говорит Яндекс, а вот ЦОДД говорит, что 8 баллов пробки в Москве. Ну, вы там на глаз определите, как вам, 9 или 8. Я, честно говоря, сегодня много на автомобиле передвигался по городу и не заметил никаких пробок. Не знаю, как так получилось. А говорят, что уже давно прям вот все серьезно стоит везде. Но если так вот взглядом окинуть, в основном же кольца у нас бедовые. Но вот Звенигородка на выезд прямо тоже не очень. Шоссе энтузиастов, да, плохо. Ладно, а Ленинградка вот тоже не радует. Не радует вообще-то. Там ближе к МКАД. Пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот, что у вас там движение. Трех почти замкнулось, говорит Горыныч. Стоит все и надолго, пишет Лев, разделяя на и долго. Ну вот как-то. И надолго стоит на. Главы МИД Государсгруппы 7 призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы. Пишет Джекпот, ну в смысле скидывает мне новость. Да-да, я видел это все. Не, ну понятно, что они будут топить за украинских моряков и рассказывать про российскую агрессию, об этом и Трамп вчера говорил. Можем обсудить то, что Трамп вот у нас, знаете, да, отказался от встречи, такое печальное известие, наверное, я не знаю, но много копий сломано на эту тему в интернет-пространстве, все почему-то спорят, а я, в общем, так и не понял, зачем такие встречи нужны, в принципе, да, но это отдельно мы можем обсуждать. Но если присмотреться, то в городе в целом все стоит, но так-то пробок нет, пишет Мамик. Разве официально отказался? Ну, написал в Твиттере Ксенон, я не знаю, насколько это официально, но написал в Твиттере вчера, все это обсуждали, что вот есть отказ и так далее. А что такое официальный отказ? Это бумага должна прийти или что? Не знаю. Алексей, что-то так тошно, давай что-нибудь позитивное, пишет Марковин Евгений. Ну, а что тут позитивного? И это случилось во время этой вчерашней передачи. Давай что-нибудь посвежее. Это вы про то, что он отказался, что ли? Ну да, 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 да. Ну просто нужно было время какое-то выработать оценку того, что произошло. Но если не хотите, то и не будем. Если не хотите, то и не будем. Хотя Фейгин все же сдался, пишет Алексей. Я не хочу комментировать, просто там выполнил он то, что суд сказал. Я помню, в программе он приходил, должен был вот у меня это сделать. Ну, не у меня, я там тоже программу вел. Не получилось тогда, ну вот сейчас получилось, ну и слава богу. Встал намертво на минке на повороте на Внуково в сторону Москвы. Владимир Бонд говорит, мы с такими темпами скоро вылетим. Вылетим. Из двадцатки экономика падает, пишет Дмитрий. Ну, вылетим, пишет Дмитрий. Ну, что ты? Ну, крепись, сиди, Жень, сиди. Потом, плохо, ну, слушай, ну, плохо, значит. У нас же есть программа «Русский великий могучий язык». Плохо работаем, значит, потому что вылетим вот у людей, ты понимаешь? Плохо работаем, недостаточно хорошо объясняем. Давай я еще раз тебя всячески прорекламирую. Когда? Скажи, пожалуйста. Она сразу к микрофону рвется. Смотрите, лучше
я не могу,
у себя вот так активно. Ну, говори.
Здрасте, здрасте. Я тут с 6 утра, побойся бога.
Ну, скажи уже, в конце
что?
Концов.
В 7 часов? О, в 7 часов.
Что у тебя микрофон как-то омерзительно звучит?
А у меня новый.
Новый?
Да,
ну,
я
давай.
Я попросила новый себе.
Давай, давай.
В 17 часов, в воскресенье. Программа «Русский язык».
Ну,
буду
все пропиарилось?
Все пропиарилось, конечно.
Ну, все, наконец, может быть, да, спасибо. Может быть, твоими трудами вот этими всеми, да, непосильными, люди перестанут писать «вылетим». Кто знает. Вы, мы летим. Еще разъясни потом, как правильно писать «едем» или «едим». Да, обязательно напиши, потому что я знаю, эта проблема существует даже среди моих знакомых. Мы едим, мне обычно сообщают, когда кто-то ко мне едет. Все, мы едим. Ну, поешьте, а потом можете выезжать. Предположу, что самолет Меркель не случайно сломался. Аксель говорит, не хотел опять слушать лапшу Трампа про «Северный поток-2». А, ну все-таки вы хотите про G20. Ладно, давайте. G20, встреча Трампа и нашего президента. Ждали, Трамп что-то написал в Твиттере, вроде встречи нет. Как-то так примерно. А я вот подумал. Да, со мной тоже такое иногда случается, примерно, может быть, и с вами такое случается, и со мной. Я бы не сказал, что это часто, но редко бывает. Я начинаю думать. И вот о чем я подумал. Допустим, смотрите, представим себе, есть вот Россия, есть Соединенные Штаты Америки, есть президент России и президент Соединенных Штатов Америки. И, допустим, они лично хорошо общаются, им, у них удалось там какой-то, им удалось наладить диалог. И они бы встречались по 10 раз, не на дню, но в год, жали бы друг другу руки, разговаривали бы о чем-то, вели какие-то беседы очень серьезные, как кажется. А что бы это, в общем, дало? И у меня есть такое ощущение небольшое, что это ничего бы и не дало. У меня есть мысль, которой я хочу с вами поделиться. Я думаю, что встречи президентов Америки и президентов России в принципе никому, ну, как бы не нужны. Но они не нужны. Сейчас страшные вещи буду говорить. Не нужны. Почему они не нужны? Если вот так подумать масштабно и широко, попытаться во всяком случае, и задаться вопросом, а что на этих встречах может решиться, а потом самим себе ответить, то, наверное, ответ будет «да ничего», скорее всего. Почему? Да вот почему я так говорю? Что я смею такое говорить? А вот почему. Смотрите, каковы интересы Соединенных Штатов? Каковы интересы России? Что будут делать... Откажутся от части своих интересов американцы, да? Я имею в виду политики американские. Например, на Украине. Я думаю, что нет. А зачем отказываться? Так приятно, когда под боком у России есть что-то дестабилизирующее Россию. Это замечательная такая точка, через которую можно на Россию давить. Они будут давить. Откажемся ли мы от наших интересов? Нет, мы не откажемся от наших интересов. Поступимся ли мы суверенитетом? Нет, не поступимся. Уйдем ли мы, условно, вот смотрите, вот, уйдем ли мы из Сирии? Нет, мы не уйдем. Уйдут ли американцы? Нет. И вот так где ни посмотришь, например, та же самая нефть. Перестанут ли американцы пытаться продать свою нефть, газ и все что угодно в Европу? Нет, не будут они переставать. Они как хотят, они будут наращивать это, пытаться, во всяком случае. Откажемся ли мы от возможности продавать нефть, газ и так далее в Европу? Нет. Перестанут ли американцы давить на те страны, которые у них покупают оружие, и разрешат ли американцы, ну, беспроблемно, этим странам покупать русское оружие? Нет, не разрешат, не перестанут они продавать им оружие. Правильно? Правильно. Откажется ли Россия от неких рынков сбыта своего оружия по собственной доброй воле? Нет. И поэтому я не могу понять, о чем можно вообще договориться России и Америке. Мне это непонятно. Какой общий враг есть у России и Америки? Ну вот мы говорим официально, что террористы вот наш общий враг. Но как посмотришь, почему-то получается, что те, кого мы называем террористами, иногда почему-то бывают поддерживаемы Соединенными Штатами и другими странами, входящие вот в этот конгломерат какой-то, да, американский. А с другой стороны, часто те люди, кого мы считаем хорошими и правильными, считаются там, на Западе, террористами. Ну, как-то так бывает. Их называют там так. То есть, ну, так получается. Поэтому я не знаю. Давайте лучше обсудим Украину и запрет на въезд выезд граждан. Конечно, обсудим. Ли, мы обязательно это обсудим. Но это же следствие. Это же следствие. Основная причина в чем? Есть глобальные игроки. Большие страны. Большие либо по экономике, либо по оружию. Ну, по армии, да? Либо по тому и другому. Американцы велики экономикой, велики оружием своим. Мы оружием. Сказать, что у нас какая-то великая экономика, да, ну, у меня язык не повернется, простите, не могу я так сказать. Вот, и большие игроки что-то делят, делят зоны влияния. Мы считаем, что постсоветское пространство – это наша зона влияния. Американцы считают, что весь мир – их зона влияния. Мы говорим «нет», они говорят «да». Все. Поэтому я не понимаю, о чем можно договориться. Встретиться можно, пожать руки друг другу можно, там, пообещать друг другу не устроить ядерную войну можно, полезно. Можно поговорить по РСМД, например, тоже полезно, хорошо. Но чтобы ситуация после встречи двух президентов изменилась коренным образом, я думаю, что такого не будет. От слова нет. Потому что такого и не было никогда. Но вы мне скажете, что было, тогда приведите примеры. Давайте так, приведите мне примеры дружбы нас и Америки без потерь для нас. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, Телеграм. Вот мне интересно просто, может быть, кто-то может мне описать, да, вот эту схему, при которой мы с американцами сильно дружны и находим общий язык. Вот что это за схема? Какая? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Иван, да. Москва. Ну вот такая ситуация была. Вот недавно америкосы слили нам террористов, тут ячеечку раскрыли,
да,
в Подмосковье и в Казани. А мы им посливали тоже очень много, у них там в Штатах понакрывали.
О, это да, вот, такое, вот такое взаимодействие может быть. По РСМД да, немножечко оно можно говорить. Да, но это, но оно есть, кстати, без встреч президентов, насколько я понимаю. Это по линии спецслужб, правильно?
Ну, так точно. А по РСНД там все очень просто. Американцы хотят с нами договориться против Китая.
Ну, может быть. А мы, например, не хотим против Китая договариваться. Саша, мы знаем, что основная часть китайского вооружения — это как раз те самые ракеты средней и меньшей дальности, мы говорим, но некоторые почему-то поправляют и говорят малой. Но это неважно. РСНД, короче.
Вот что сейчас и происходит в Аргентине. Смотрите, Трамп сам к нам прислал посланника, чтобы организовать встречу с Путиным. И что теперь получается? То, что сам же от нее отказался. То есть он такой играет первого номера, такого важного дядьку.
Ну, может быть, играет. И пусть играет дальше. Как это влияет на то, что происходит между нашими странами? Я не понимаю, как это влияет. Никак. Вот никак оно и не влияет. Я не вижу никаких возможностей России и Америки без потерь с нашей стороны дружить. То есть мы дружили с Америкой. Мы очень долго ждали, что мы будем друзьями с Америкой. Вот в Советском Союзе, правда, ведь долго ждали многие люди. Начали дружить с Америкой. Чем эта дружба закончилась? Америка есть, Советского Союза нет. Ну, если коротко совсем. Америка есть, Советского Союза нет. Как-то дружба этим закончилась. Ну, вот был у нас такой первый президент и последний Советского Союза, Михаил Сергеевич Горбачев. Говорят, дружил. Рекламировал Louis Vuitton. И что там еще? Пицца Хат. Большой друг был, большой. Ну, а потом у нас был первый президент России, Борис Николаевич Ельцин. Тоже сильно дружил с Западом. Что нам это дало? Не знаю. Сказать, что нам это дало величие? Нет. Величие нам это точно не дало. Но, может быть, те блага, которые мы получили, и которыми пользуемся до сих пор, да, вот это нам это дало. То есть мы получили те, как говорят на улице, ништяки западного мира, которых у нас раньше не было. Ну, всякое такое, да, вот этот рынок тот самый, да, возможность есть гамбургер, ну, и много всего классного и удобного и мощного. Открытые границы мы получили, можно путешествовать, ну, много чего хорошего мы получили на самом деле. Но при этом мы потеряли суверенитет абсолютно, при этом мы потеряли, по сути, страну, мы лишились многих зон влияния, мы в тот момент, да, разрушили армию. Ну, то есть мы потеряли практически все, кроме бытовых таких каких-то полезностей. Правда? Разве не так? То есть получается, в принципе, есть два варианта нам дружить с Америкой. Вариант номер один. Это какой-то большой враг. И для нас, и для Америки. И мы, ситуативно объединяясь, бьем этого врага. Ну, в каком-то смысле мы здесь вспомним, да, вот Вторую мировую войну. Ситуативный враг, мы его вместе бьем. Может быть такое, может. И второй вариант, либо американцы сдаются и ложатся под нас, либо мы сдаемся и ложимся под них. Такого, чтобы американцы легли под нас, не было в истории. Такое, что мы легли под американцев, было. Ну, это вот конец 80-х, начало, ну, и 90-е. То есть мы легли под них, мы сдали суверенитет. Все. Большого врага, убедительного для Америки и нас совместного, не существует на данный момент. Его нет. Нет такого государства. Или чего-то еще. Терроризм не подходит. Мелок он для нас. Ну, так и ощущается. И американцы так, видимо, считают, и мы, видимо, так считаем. Ну, так, по-настоящему, если. То есть мы не видим настолько уж реальной угрозы в мировом терроризме. Мы, если что, их можем укатать в песок нашими самолетами спокойно. Мы это делаем и делаем красиво. Вот. Мы можем, американцы могут. Значит, это не сильно страшно. Для этого объединяться не нужно еще. Соответственно, если нет внешнего врага, вариант номер два. Кто-то из нас должен сдать суверенитет. Сдадут ли американцы суверенитет, имея больше денег, чем мы, и имея сильнейшую армию мира? Наверное, нет. Сдадим ли мы суверенитет? Да, сдадим или не сдадим? Имея слабую экономику, но при этом довольно эффективную и сильную армию. Я думаю, что нет, по одной простой причине. Мы уже один раз его сдали, посмотрели на результаты. Результаты были плачевными. Соответственно, пока не появится какого-то глобального страшного врага для нас и для американцев, то все, мы не можем быть друзьями. Мы можем быть только конкурентами и соперниками. Все. Конкуренты и соперники. А конкуренты и соперники делают так, чтобы быть самому главным, а своего конкурента ослаблять. Правильно? Действует на ослабление своего конкурента. Соответственно, американцы будут действовать на ослабление наше, мы будем пытаться как-то ослаблять Америку. Нам сложнее. Мы играем здесь со слабой позиции, американцы с сильной позиции. Они пододвинулись к нашим границам благодаря развалу Советского Союза, ну и так далее. Я это могу все перечислять. Вот. Мы из слабой позиции исходим. Нам сложнее, гораздо сложнее. И денег у нас намного меньше. Ну, мы вот пытаемся, сопротивляемся, так называется. Да? А они будут, ну, естественно, Украина. Вот новоизбранный президент Грузии, уже заявление есть там, да, что с Россией, в общем, не по пути, как я понял. Вот будет Грузия, Украина, Прибалтика. Ну, вот этот пояс напряженности, естественно, вокруг нас. Ну, естественно, попытка развести нас и Западную Европу. Там не допустить строительства Северного потока. Ну, это все, то есть это ясно. Ну, мы будем пытаться построить Северный поток, мы будем пытаться как-то взаимодействовать с Западной Европой. С Восточной тяжело, тяжело. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут.
Да.
Я, в принципе, с вами согласен. Единственное, у меня только вопрос. Нам-то конкурировать в чем с Америкой? Экономически мы практически же с ними нигде не пересекаемся. Так, чтобы действительно, как, например, Америка.
Ну, смотрите, какое дело. Есть рынки сбыта всякого интересного. Допустим, у нас вот есть сырье, и мы его хотим продавать в ту же самую Европу, вот в Германию по Северному потоку 2 гнать. Американцам это не нужно, потому что им нужно продавать свое сырье в ту же самую Европу. Потому что это, ну, это, во-первых, деньги, а во-вторых, зависимость сырьевая Европы от поставщика. Вот, пожалуйста, вот вам столкновение.
Алексей, понимаете, тут я бы немножко с вами поспорил, потому что европейский рынок, ну, опять же, это не мои слова, это слова такой, если знаете, Юрьев Михаил есть, он как бы... Для Америки премиальный рынок является Юго-Восточная Азия. Там все это стоит, даже реально тот же газ на 100-150 долларов дороже. Им принципиально, говорят, это чисто политический вопрос, потому что я как понимаю, вопрос стоит, кто будет кормить эту так называемую Восточную Европу.
Да,
только вот этот, да.
Западную, да, кто будет кормить, а кто кормит, тот и имеет рычаги давления, естественно. И мы здесь боремся, это вот такое место борьбы, да, в том числе это вот пересечение экономических интересов. И, естественно, экономика всегда привязана к политике, и политика к экономике по-другому никак не бывает. Все это полная чушь. Если бы экономика не была привязана к политике, никакого плана Маршалла бы вообще не было никогда. Ну, то есть зачем США нужно было бы восстанавливать Западную Европу, если бы экономика тесно не была связана с политикой? Экономика и политика — это вообще одного поля ягода. Нет? Разве нет? Поэтому мне иногда даже страшно и странно слышать, когда люди задаются вопросом, а что же здесь первично все-таки, экономика или политика? Да экономика и политика, они вместе идут. Но если только не смотреть на Украину сегодня, да, которая готова рвать экономические связи с Россией, хотя мы как это, бенефициаром можно нас назвать, основным экономики украинской, или как это нас лучше назвать, спонсором, есть же статистика, но вот украинцы готовы рвать. Но опять же, они готовы рвать с нами связи в надежде на то, я имею в виду не украинцев простых, а политиков, в надежде на то, что какие-то бонусы они получат от западного мира, то есть они же хотят оттуда получить деньги, они хотят оттуда получить средства. Если бы западный мир не обещал этого прекрасного процветания и ничего не давал, они бы, наверное, были посговорчивее. Правильно? Смешное противостояние муравья России со слоном США. Об этом знают только в России. Весь мир об этом даже не догадывается, пишет Владимир Оборотов. Это неправда, Владимир. Вы выглядите как комментатор на YouTube. Вот, понимаете, комментатор на YouTube диванный. Оно не смешное. С точки зрения экономики даже оно не смешное. И для нас оно очень важное. Вот. Нам важно продавать сырье наше. Нам это важно. Эти деньги нам нужны. Нам важно продавать свое оружие. Нам много важно, что продавать, чтобы это покупали. То есть нас экспорт волнует. Вот. И волнует это и Соединенные Штаты Америки. Зачем Соединенным Штатам Америки терять какие-то рынки? Зачем? Ну, представьте, вот, давайте, чтобы вам было понятно, есть, например, Google и есть, например, Яндекс. Вот я простое объяснение сейчас сделаю, да, вот есть Яндекс, есть Google. Понятно, что Google больше Яндекса. Ну, никто же не будет, наверное, спорить с тем, что Google больше Яндекса. Но Яндекс хорошо обосновался вот на постсоветском пространстве. Представьте себе, можно ли это назвать противостоянием? Да, безусловно, это можно назвать, ну, не противостоянием, а, во всяком случае, конкуренцией. И как вы думаете, как бы отреагировал Google, если бы завтра Яндекс сказал, все, нас больше нет, мы умерли, все, больше Яндекс не существует? Я думаю, Google порадовался бы. Почему бы и нет? Замечательно. Конкурент на определенном, ну, определенный, в определенной стране взял да сложил свои полномочия. Все, его нет, он с нами не конкурирует. Они были бы рады. Они бы аплодировали, и я их понимаю. А представьте, как рад бы был бы Яндекс, если бы завтра сдох Google. Тоже большая радость. Но Яндекс меньше, чем Google. Но это не мешает им быть конкурентами. И в этом смысле, да, мы экономически гораздо меньше Америки, но это не мешает нам быть конкурентами. В определенных местах. Да? Конечно, во всех местах с Америкой мы не можем конкурировать. Но есть конкретные абсолютно сферы, в которых наши интересы пересекаются, и надо бороться за эти сферы. Разве нет? Украина рвет экономические связи, поскольку украинцы понимают, что российское влияние происходит в том числе и через экономику инвестиций. Артем Демидов говорит, да, они это прекрасно понимают, но они должны также прекрасно понимать, что через экономику инвестиции западные то же самое влияние и происходит, только западное. Вот и все. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Народная мудрость, говорит джекпот. Хорошо, джекпот. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Ну, собственно говоря, украинцы забыли о судьбе стран, так сказать, советской демократии. Вот. Потому что, несмотря на то, что что-то там как ГДР присоединили и все остальное, значит, там напрочь была убита вся промышленность. Людям фактически, ну, вот Чехия только более-менее со Словакией как-то вылезли. Вот. То есть это можно долго рассказывать. Но в Польше, например, плачут по фирме «Витра», которая, в общем-то, занимала нишу в СССР, и даже в Западной Европе, которая умерла. Болгарам я теперь рассказываю, что они делали когда-то IBM-совместимые неплохие конкурентоспособные компьютеры. Болгары уже не знают, что они всего 20 лет назад делали компьютеры. Т.д. и т.п.
Ну да.
Понимаете?
Ну да.
Даже марка «Булгар-консерв» знаменитая, она теперь не болгарская. Mm. Вот. И Украина ждет то же самое.
Да не, я же не про Украину. Меня вот судьба Украины мало волнует, я вам честно скажу. Я здесь про Россию. Просто вот мне некоторые люди, спасибо большое, пишут, что мы не конкурент Америки. Мы не конкурент Америки в каком смысле? Я еще раз объясняю. Я вам привел прекрасный пример, сравнив Америку с Google, а Россию с Яндекс. Вот, ну, условно, да? Яндекс меньше, но он конкурирует на определенном рынке. Вы этого не понимаете, вот, да? Смотрите, приведу пример на такси. Вот есть Uber, а есть Яндекс.Такси. Во всем мире Uber, а у нас Яндекс.Такси берет верх. Они конкуренты? Безусловно, они конкуренты. Вот здесь, на этом рынке. Да, да, они конкуренты. И можно эту конкуренцию проигрывать, а можно в ней побеждать. Вот и это и есть разговор о том, На что мы рассчитываем и на что Америка рассчитывает? Америка со своими ресурсами рассчитывает на гегемонию, на главенство во всем мире. Мы заявляем свои некие права, как я понимаю, на постсоветское пространство. Постсоветское пространство, обратите внимание, это не весь мир, это меньше. И в принципе, при должном подходе, мы, наверное, могли бы конкурировать с Америкой на постсоветском пространстве. А? Вот о чем я говорю. А вы меня не слышите. 18.30 новости. Да, посмотрел я, конечно, услышал сейчас в новостях заявление Петра Порошенко. У него две плохие новости для нашего президента, как он сказал. Во-первых, он сказал, первое, российский президент никогда не будет решать, кто станет президентом Украины. То есть раньше решал или как? Или, ну, не знаю. И почему это плохая новость, мне непонятно. Вторая новость, по словам Порошенко, заключается в том, что если выборы на Украине отменят, то выиграет от этого только российский лидер. Просто серьезно, я вот сейчас читаю, смотрите. Это официальное заявление Порошенко. Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, то в этой ситуации выиграет только один человек. Вы знаете его имя. Это Путин, сказал Порошенко. То есть Порошенко намекает на то, что если будут отменены выборы, и он будет главой государства и дальше, как я понимаю, то от этого выиграет Путин. То есть Путин выигрывает от того, что Порошенко президент Украины? Почему? То есть вот возникает вопрос, почему? Потому что второго такого дебила не найти на свете или что? Я не понимаю, а в чем выигрыш-то? Это очень странно. Но вот такая логика господина Порошенко. Ладно, хорошо, хорошо, понятно. Заявление очень интересное. Очень интересно. Вскрылся агент Кремля, говорит, вмедуешь. Ну вот заявление такое. Если у нас, говорит, отменят выборы, а Порошенко сейчас президент Украины, то это, говорит, будет на руку только Путину. То есть пребывание на посту главы государства Украины Порошенко на руку Путину. Логика-то простая, правильно? А почему она на руку? Он свой, что ли, или что? Он свой? Он сейчас что? У него есть какие-то документы, он работает на Кремль, что? Не понимаю. В любой непонятной ситуации обвиняй Путина, говорит Деко. Ну, наверное. Странно, странно. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Вот некоторые удивились, я все хочу вернуться, да, вот к этому разговору нашему о конкуренции России и США. И некоторые удивляются и говорят, какие мы конкуренты, мы не конкуренты США. И правильно, наверное, один из наших слушателей написал, вот 11-й, он говорит, люди думают, что если конкурент, это должны быть равные силы. Он говорит, если я думаю, что конкурент, то это равные силы. Ну, неправильно люди думают, и 11-й, спасибо, что это отметили. Нет, конкурировать можно и не при равных силах. Конкурировать можно и не при равных силах. Да, да, а как? Вот что делает сало и горилка с человеком, пишет Лев. Да. Россия должна нанести решающий удар, который уничтожит США, отказаться от доллара. Правда, с уничтожением США мы опять пересядем на «Жигули», об интернете придется забыть, пишет Владимир Оборотов. Почему? Если самый распространенный автомобиль в мире – это Volkswagen, а не Cadillac, например, и не Ford, и не что-то еще. Ведь у нас два самых распространенных бренда автомобильных в мире. Это, если я не ошибаюсь, Toyota и Volkswagen. И они конкурируют друг с другом, и, по-моему, на первом месте Volkswagen. Да, 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 да. Так и почему тогда с уничтожением Америки мы пересядем на «Жигули»? Вот скажите мне, пожалуйста. Нет. Вот заметьте, да, насколько замечательна и хороша Америка, и насколько невелика Япония, но при этом Япония успешнейшим образом конкурирует с Америкой в области автомобилестроения и заставила американцев сесть на японские автомобили в определенный момент. Смогли же, смогли. Ну вот и все. Hyundai. Нет, не Hyundai. Тем более Hyundai она называется Roadster. VAC и Toyota, Борис Бакер. Да-да-да. И Kia мне пишет. Да нет, не Kia. ВАК и Тойота, вот они первое место делят. Так, что еще? Volkswagen, ха-ха-ха, пишет Владимирович. Владимирович, вы что? Ну, ладно, давайте. Все очень просто. Владимирович, вот некоторые люди, да, в своей глупости так еще надменны. Смотрите, самый продаваемый бренд автомобилей в мире. Да. Так, мировой рейтинг продаж среди брендов по-прежнему говорит Toyota, сейчас, секунду, где, как это надо открыть, это 17-й год, ну, тут могут быть ошибки. Так, сейчас я найду, мировой рейтинг продаж по-прежнему Toyota, это серьезное падение корейцев, это 17-й год, у китайцев серьезный рост. Toyota 7 843 423 автомобиля за 17-й год. Volkswagen 6 639 автомобилей, 639 250 автомобилей, это 17-й год. А вот и Ford, кстати, Ford третий, 5 953 122 автомобиля. Ну вот вам и все. И чего вы смеетесь над Volkswagen? Смейтесь дальше. Пока вы смеялись, люди заработали миллиарды, десятки миллиардов. Так, америкосы припомнят немцам Дизельгейт, и Фолькс сольется, останется Toyota, пишет Roadstar. Так, спасибо. Если рейтинг маловат, это Путин виноват, пишет Деко. Да, это вы про Порошенко все еще пишете. Volkswagen половина всех марок вообще принадлежит, пишет 11-й. Да. Друзья, но я же не об этом. Я вам говорю о конкуренции. Просто я хочу, чтобы те люди, которые смеются, когда я говорю, что Россия конкурирует с США, перестали смеяться, потому что они не правы. Россия, безусловно, на определенных рынках конкурирует с США. Например, в поставке вооружений в некоторые страны. Когда натовская страна, страна НАТО, Турция, со второй по величине армии в НАТО, вот в этом блоке, например, заявляет о том, что хочет что-то купить у России, вооружение какое-то, да? Ну, там они какие-то зенитно-ракетный комплекс хотели у нас покупать, не знаю, покупают, не покупают, это не важно. Как на это реагирует Вашингтон? Вашингтон на это реагирует эмоционально, сильно. Вашингтон этим недоволен. Почему? Ну, все очень просто, это деньги. Это деньги. Купите наши зенитно-ракетные комплексы, а не русские зенитно-ракетные комплексы. Мы, естественно, конкурируем. Мы здесь конкуренты. Вот вам рынок, пожалуйста. Что вам не нравится в этой конкуренции? Вполне себе конкуренция. Так, «Лады» же сейчас нормальные делают, пишет Григорий из СПБ. Да, «Лада» пытается вытеснять на внутреннем рынке другие автомобили. И это тоже, это конкуренция на внутреннем рынке. И да, у нас самые продаваемые автомобили в России, это «Лада». Да, да, а как же. Так, а зачем нам влияние на постсоветском пространстве, чтобы как можно было больше Я не знаю, как это прочитать. 14-й расист. Он называет людей с постсоветского пространства непотребными словами. 14-й, вы негодяй, подлец. Ну, вот вам коротко отвечу, а потом по смыслу скажу. Вы никак не можете понять, зачем нужны рынки сбыта. Для того, чтобы экономика росла. Для того, чтобы заработать на чем-то, что ты производишь, это надо продать. Это кто-то должен купить. Если никто этого не купил, это ничего не стоит. Вот у вас дома что-то есть, 14-й. Мало того, что вы расист, вы еще идиот. Вот у вас что-то дома есть. Вот подумайте над этим. И вы что-то хотите продать. И вы ставите на это... Например, у вас есть машина, и вы хотите ее продать за 1 000 000 рублей. Вы ее продаете за 1 000 000 рублей. Пытаетесь. Но у вас никто ее за 1 000 000 рублей не покупает. Это ровным счетом значит то, что она ничего не стоит. Пока вы ее не продадите. Она ничего не стоит. Дальше вы снижаете цену. 800, никто не покупает. 600, никто не покупает. 500, никто не покупает. 400, никто не покупает. 300 купили. Значит, ваша машина стоит 300 тысяч. Вот ее цена реальная на рынке. Если у вас нет рынка сбыта, если вам некуда продать, считайте, все, что вы делаете, вообще ничего не стоит. Это все равно, что быть отличным специалистом в какой-то сфере, но не иметь в стране сферы этой, в которой вы можете работать. Понимаете, о чем я говорю? Где-нибудь в африканской стране, в какой-нибудь, вы, например, специалист, вы приехали туда жить, по сборке ракет, инженер какой-то. Вот, может, сборки, а может быть, инженер. Вы проектируете что-то в ракетно-космической отрасли. Что вы будете в этой стране делать? Ничего. Вы будете работать где-то в другом месте. Соответственно, ваши навыки ничего не стоят. Соответственно, ваш, давайте назовем это товаром, то есть ваш товар в виде ваших знаний не продается, он ничего не стоит. Значит, у вас нет рынка. Именно поэтому страны конкурируют за рынки. Именно поэтому компании конкурируют за рынки. чтобы потом туда продать, чтобы люди покупали. Именно поэтому важна лояльность рынков. Именно поэтому многие компании мировые пытаются так угодить потребителю, чтобы потребитель купил. Иначе вы сделаете миллиард там своих телефонов, и их никто не купит. Вы разоритесь. Что, не понимаете, что ли? Вот поэтому нам абсолютно важно иметь рынки сбыта, в том числе на постсоветском пространстве, в Западной Европе, да где только можно. Везде. Вот где кто-то что-то хочет у нас купить, мы сразу же туда должны врываться. А где не хотят, убедить, что хотят, и продать что-то. Это смысл рынка. В этом смысл, в принципе, существования экономик мира сейчас. Продать, чтобы купили. Если вам некуда продать, можете ничего и не делать. Вам все равно некуда это продать. В Африке лыжи продавать, говорит Борис Байкер. Да, правильно. Вот хороший пример, да? Спасибо, Борис. Вот, надеюсь, 14-й наконец-то это поймет. Вы только вдумайтесь, продавать российское вооружение в альянс США. Это же какую хорошую наглость надо иметь и хорошее вооружение. Аплодирую стоя, пишет Джекпот. Это вы по поводу НАТО, да? Да, если мы умудряемся какой-то стране продать наше оружие натовское, то это, конечно, грандиознейший успех в том смысле, что эта страна вообще у нас это оружие покупает. Не должна, конечно, не должна. Ну вот. Поэтому конкурировать надо, и конкурировать мы можем в определенных конкретных областях. И да, лучше бы, конечно, нам конкурировать как можно больших областях, естественно. Иначе, отказываясь от конкуренции, вы отказываетесь, ну, в принципе, от желания какого-то соревновательного даже. Да, страны соревнуются, да, кто круче. И вы отказываетесь от этого, вы сходите с дистанции. Ну, и, скорее всего, вы распадетесь, развалитесь, не будет такой страны просто и все. Либо должны занять свое скромное место, как некоторые страны это делают. Действительно, там некоторые страны, европейские в том числе, занимают свою какую-то скромную нишу и не пытаются форсировать как-то события и рассчитывать на нечто большее. И в этих странах люди неплохо живут. В общем, неплохо. Так можно попытаться сделать. Мы так попытались даже сделать 90-е, у нас не получилось. Наверное, в силу того, что в общей массе русский народ не готов... Не готов к званию, там, например, сырьевой страны, или не готов к званию и к ну, там, какой-нибудь бензоколонке страны. Нет, все-таки русские люди амбициозны в хорошем смысле и хотят соревноваться, и хотят показывать, что они способны на многое. Другое дело, как власть умеет организовать работу этих людей, да? Это уже другой вопрос. Но, тем не менее, русские люди хотят быть конкурентоспособными. Они хотят проявить себя и показать, что мы, да, мы способны. Мы можем действительно на мировом уровне делать достойные вещи, которые всем будут нравиться, и люди будут это покупать. Мы можем. Я думаю, что это просто у нас вот заложено так. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Владислав.
Да, пожалуйста.
Ну, Алексей, вы сказали такую фразу, врываться, да? Ну, врываться особо, прямо скажем...
Некуда.
Не с чем, да?
Ну, или не с чем.
На другие рынки. Ну, не с чем. С Ладой Калиной и так далее, да? Понятно, что Турция купила наше оружие, если купила. По-моему, так, кстати говоря, и не купила, да? Но это политический вопрос. А вот, смотрите, «Газпром» — наше достояние, да? Ну, понятно, что ну. Сырьевая экономика, я думаю, что даже не надо, так сказать, это скрывать, это так. Очевидно. Вот, «Газпром» — наше достояние. В начале 2000-х он был, это была 4-5 компания в мире, да? Сейчас mm-hmm. эта компания не входит в сотню. То есть такие компании, например, как Rocket Benckiser, это презервативы Durex, я извиняюсь, mm-hmm. и кофейни, сеть кофеен Starbucks, они стоят дороже Газпрома, понимаете, да? Mm-hmm. То есть Газпром наше достояние с одной стороны и сеть кофеен Starbucks. Mm-hmm. Ребят, чем нам конкурировать с Америкой? О какой конкуренции мы говорим?
Именно о той конкуренции мы и говорим. Почему нет?
Это психология элочки-людоедки, понимаете?
Нет, да? Нет, это не психология элочки-людоедки. Нет, нет, в том-то и дело. Ваша психология — это психология пораженца. Ваша психология заключается в том, что, посмотрите, у нас «Газпром» меньше, чем там Apple, например, или там Starbucks. Так. Что сделать для этого нужно нам? Что мы будем делать? Первый вариант. Мы отказываемся всячески что-либо предпринимать. Это ваша психология. И принимаем чужие правила игры. Второе. Пытаемся сделать свой Starbucks. Да, и поддерживаем тех людей в России, которые способны что-то сделать действительно стоящее и продающееся там на Западе. Да, а почему нет? Ну или хотя бы на нашем рынке. Ну вот смотрите, какой-то, каким-то образом же, да, у нас ВКонтакте успешнее Фейсбука, вот на нашем пространстве, вот этом, даже на постсоветском, наверное, правильно? Да, на постсоветском пространстве ВКонтакте, я думаю, бьет Фейсбук очень сильно. То есть Фейсбук не смог отжать ВКонтакте. Не смог. ВКонтакте его, по сути, доминирует над ним. На постсоветском пространстве. Значит, ага, кое-что можно создавать. Вы, с другой стороны, тот человек, который это создавал, сейчас не у нас живет, потому что его... или он сам, или... это, ну, короче, он не у нас. И вот это, наверное, плохо уже. Вот был Павел Дуров, например, да? Он был способен создать некий конкурентоспособный продукт. Вот телегу он создал же, Телеграм. И Телеграм, я вам честно говорю, я так считаю, намного лучше, чем WhatsApp. Я вообще, в принципе, не видел ни одного мессенджера, который лучше, чем Телеграм на данный момент. Вот вам человек, вот вам, он здесь был, ну, теперь его нет, вот, по объяснимым причинам. И вот вам, то есть, есть в людях таланты, да, вот есть талант у людей. Я думаю, что Павлом Дуровым, ну, не ограничивается наша страна. Я думаю, что их, этих Дуровых, ну, полно. Их, правда, полно. И задача-то в чем заключается? Вот их увидеть и им помочь, и сделать так, чтобы они трудились на пользу государства. Вот тогда да, вот тогда это заработает. Я, например, не сторонник поощрения широких масс финансово. То есть, а что, вот поощрять широкие массы? Знаете, да, когда у нас говорят, лучше бы раздали там, и дальше через запятую, кому нужно раздать. Вот я считаю, что лучше бы раздали и там каким-то вот широким слоям населения, это, конечно, очень интересно, но это в краткосрочной перспективе интересно, а в долгосрочной и там какой-то среднесрочной это ничего не дает, ты просто потратил деньги. Ты раздал бедным, эти бедные не стали богатыми, потому что ты им не можешь раздать столько денег, чтобы они стали богатыми. Раздал бедным, они стали опять бедными, продолжили быть бедными. И мы ничего не получили. Гораздо полезнее, конечно, раздавать тем людям, которые способны созидать и создавать что-то, что потом заработает деньги, и на основе тех денег, которые будут заработаны, да, и они будут отчисляться частью в бюджет, увеличивать доходы вот этой части населения, которая не способна создавать что-то гениальное, потрясающее, но ее нужно помогать, этой части населения, потому что у нас социальное государство. Ну, вы поняли, да? То есть вкладываться в талантливых людей. Вот это у нас происходит или не происходит? На мой взгляд, если и происходит, то недостаточно, потому что я не вижу вот их. Либо у нас пиар хромает, либо что? Ну, вот, может быть, и нет. А как же лаборатория Касперского и Russia Today? Риборез говорит. Ну вот лаборатория Касперского. Касперский, интересный, да? Вот это интересно. Вот, пожалуйста, то есть, видите, есть примеры, когда люди у нас и во всех сферах, даже в самых инновационных сферах, вот эти IT, да, программирование, создание каких-то социальных сетей, что-то, это же прогрессивная вещь, могут конкурировать. На мировом уровне абсолютно спокойно из России, представьте себе. Другое дело, как мы к этим людям относимся. Как мы относимся к талантливым людям. Мы к ним относимся так, как когда-то отнеслись к Сикорскому или Зворыкину. Или мы к ним относиться будем уже наконец-то, как американцы относятся к своему этому Илону Маску, пестуя его всячески. И раздувая миф о нем до космических масштабов. Какой он потрясающий человек. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Я вижу, как у нас в стране создается культ определенных там политиков. Это я вижу. Я вижу, как создается культ каких-то звезд эстрады. Вот, например, абсолютно с отсутствием какого-либо таланта Бузова раздувается до таких масштабов, что страшно. Все эти многочисленные рэперы, никому, в общем, не нужные. По большей части. Ну, есть среди них талантливые ребята, действительно, но так, по большей части, конечно, не очень-то они интересны. И никаких денег они на Западе, естественно, не зарабатывают. Западные зрители этого не будет потреблять, это не нужно. Это все для внутреннего потребления. С другой стороны, они вытесняют западный рэп, по сути, составляя им конкуренцию здесь внутри. Такие региональные рэперы. Это нормально тоже, кстати, это тоже хорошо. То есть, чем лучше люди, которые, например, вот есть люди, которые любят Бузову, да, и следят за ее судьбой, чем лучше те люди, которые следят за судьбой Ким Кардашьян? Я думаю, ничем, а даже, наверное, хуже. Эти пускай майки от Бузовой покупают, а те будут от Кардашьян покупать. То есть деньги еще и за рубеж будут уходить. Пусть лучше у нас будет своя бесполезная фигура какая-то дутая, и деньги будут хотя бы крутиться в стране. То есть есть польза даже от Бузовой, представьте себе. Но я не вижу культа людей с мозгами. Вот этого я не вижу. Я не вижу культа людей, способных создавать нечто передовое. А они 100% есть, эти люди. А вот почему этого культа нет? Не знаю. Я не знаю. Дуров, Касперский, ВКонтакте, Чубайс, пишет Раф. Смешно. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Александр.
Да.
Вот смотрите, по конкуренции систем, да?
Да.
Ну, разумеется, что играть вот на том поле, которое нам навязали, то есть в рамках капиталистической системы, Россия, конечно же, сейчас не способна. Но, к счастью нашему, да, влияние страны не прямо пропорционально экономической, как говорится, и финансовой мощи.
Ну, есть еще и, конечно, военное влияние.
Ну, не только военное, смотрите. Тут есть много, так сказать. Ну, во-первых, Россия всегда несет миру образ светлого будущего. Понимаете, образы вот такие, понимаете, светлые всегда.
Образ были. Светлого и, будущего и... можно нести через культуру. Мы через культурную гонку проигрываем.
Я об этом и говорю, о духовном всегда.
Да, но мы культурную конкуренцию проигрываем практически
вот.
Вчистую.
Нет, смотрите, нет. Культурную, вот, если вы имеете в виду каких-то частных исполнителей, нет, я говорю о глобальном в данной ситуации. А именно, вот если посмотреть, допустим, чуть назад, да, то Советский Союз оказал колоссальное влияние на развитие вообще мировой цивилизации, понимаете, показал многим странам, каким путем можно идти, понимаете.
Uh-huh.
Вот я о чем сейчас говорю.
Uh-huh.
И, соответственно, так сказать, если мы вернемся чуть назад, да, то есть не будем двигаться вот к навязанным нам вот этим параметрам, таким как вот этот вот ВВП, понимаете, когда у нас...
ну, в общем, понятно, то, что...
Apple,
так,
да?
Так.
А будем как... реально смотреть, что стоит за Газпромом, а что стоит за этим Apple. Да ничего там не стоит. Вот, а будем, так сказать, смотрите, прежде всего ориентироваться на... Безденежные ведь существуют экономические модели. Нам почему-то об этом не рассказывают. Они существуют. То есть можно совершенно нормально...
Я в это не верю, я вам честно скажу.
Подробности... Смотрите, есть потребности своего народа.
Я понимаю.
Плановая экономика
я
– это то, к чему идет Запад. Только с другой стороны, понимаете? Они тоже идут к плановой экономике. А мы пытались идти к ней снизу, понимаете? Поэтому, как говорится, у нас не получилось, а они для них самое страшное перепроизводство. Поэтому у них суперпланирование.
Понятно.
И мы к этому даже...
Понятно. Но вы говорите о плановой экономике, которая существовала в нашей стране, когда план составляли те люди там, какие-то, да, не спрося, что нужно тому самому народу. А ему оказалось, народу нужны джинсы, какие-то жвачки. Ну, это же 90-е показали, что очень нужны были джинсы, жвачки. А почему-то плановая экономика не рассчитывала на создание вот этих вещей. И говорите о планировании некоторых компаний. Ну, там же планирование по-другому строится, правильно? План нужен, естественно, в том смысле, что нужно планировать, что ты будешь делать. Нужно планировать, как будет меняться рынок. Нужно планировать и понимать, как ты будешь действовать в разных условиях. Но для этого там фокус-группы могут быть какие-то, еще что-то, опросы. Ну вот, я думаю, сидят люди в Apple и планируют, что сделают их конкуренты, планируют, что они будут, чем будут отвечать они конкурентам. То есть одно другого не исключает. Но вот безденежные формы существования, я в них не верю. И не верю я в них именно потому, что я вижу, как люди, хорошие специалисты, если им сказать, что здесь больше платят, идут и работают там, где больше платят. Вот простой очень пример, яркий, я приведу с нашими пилотами, да, гражданская авиация. У нас здесь в России неплохие у них зарплаты по нашим среднероссийским меркам, но в Китае в 2-3 раза больше они могут получать, и наши специалисты, наши ребята, наши прекрасные, да, вот спецы, пилоты, едут и работают в Китай, потому что там больше денег платят. Я не верю вот в это вот безденежное какое-то существование. Как это возможно, я не знаю. То есть я не видел таких примеров. Ну, в Советском Союзе, наверное, только такие примеры были. Но когда ты ничего не видел, когда железный занавес, когда тебя в чем-то убеждает внутренняя пропаганда в том, что ты опережаешь, а потом вдруг этот железный занавес падает, и ты понимаешь, что в быту там, за занавесом, жили всегда лучше, ты, наверное, перестаешь верить вот в такие вот безденежные какие-то отношения, да? В отсутствии четких сотканных смыслов и стратегий сложно формулировать их для мира, но все равно остаются истинные ценности, за которых стоит Россия в широком смысле, в которых скоро появится большая нужда, говорит Григорий. Одним из ключевых моментов развития долины стало создание Стэнфордского индустриального парка, пишет Константин. Это все общество потребления, есть альтернатива, не все решают деньги, пишет наблюдатель. Можем мы поговорить про общество потребления и про то, что не все решают деньги, но я бы хотел, чтобы мы разговаривали на примерах тогда, а не на каких-то мифологических моделях. 19.00 новости. 19 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день 30-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Вот рассказывал о том, что русские люди, в принципе, способны конкурировать таком мировом рынке, да, а один из слушателей, ну, и привел в пример Telegram. Ну, Дуров создал. Я не беру сейчас здесь в расчет отношение к этим творцам, там, властей или еще что-то, да. Я не говорю о том, как там строились отношения Дурова. Тем не менее, вот наш человек, да, ну, то есть в России, создает что-то. И мне вот пишет 69-й, в чем качественно изменил вашу жизнь замечательный мессенджер Telegram, вы как зомби твердите мантру. 69-й, я бы мог, конечно, сидеть и рассказывать, чем качественно изменил мою жизнь мессенджер Telegram. И там, наверное, нашлись бы какие-то примеры. Но я вам говорю совершенно о других вещах. Я вам говорю о том, что в России есть люди, способные создать нечто, что потом можно продавать. И это нечто, например, стоит несколько миллиардов долларов. Но разные есть оценки, сколько стоит Telegram. Разные есть оценки, ну так, примерно, сколько стоит Telegram. Не знаю, ну вот я нашел публикацию 16-го года, декабря 16-го года. Тогда Павел Дуров оценивал Telegram в 3-4 миллиарда долларов. Ну, допустим, сейчас он будет 5 миллиардов долларов стоить. Не знаю, даже 4. Ну вот... Дальше 69-й, я вам говорю, вы можете что-то сделать такое, что стоит там, 5 миллиардов долларов? Вы можете или нет? То есть сколько вы, 69-й, за свою жизнь денег заработали? Сколько вы создали чего? Чего-то вы создали, какой-то материальных, нематериальных ценностей, которые можно вообще как-то оценить и продать? На какую сумму? То есть, понимаете? Почему это важно? Не потому что я сейчас вам говорю, что я какой-то буржуй или что. Это важно, потому что мы живем в рыночной экономике. Потому что весь мир что-то создает. Потому что создает Америка, создает Китай, создает европейские страны, еще какие-то страны, Япония создает. И все пытаются выйти на мировой рынок и создать некий бренд, который во всем мире будет продаваться. Для чего? Чтобы заработать денег, правильно? И в этом есть плюс. Вот, например, если человек в стране создает что-то, что продается на весь мир, и эта компания, например, стоит очень больших денег, допустим, эта компания, и она стоит очень больших денег, и она в этой стране находится, в какой-то определенной, давайте предположим, что это Россия, то ведь налоговые поступления от этой компании пойдут потом в бюджет страны. То есть мы все становимся богаче. Ну, по сути. Я сейчас не буду объяснять и разговаривать, и спорить на тему того, откуда, куда потом эти налоги уйдут. Вы мне можете сказать, что их своруют, что там коррумпированные люди не дадут, и мы будем нищими. Я не об этом говорю. Я сейчас вам строю некую модель, да? Модель состоит в следующем. Чем больше компаний, способных взять чужие деньги из-за рубежа, а взять чужие деньги, это им что-то продать, они тебе сами отдают деньги. То есть ты не воруешь? Они сами отдают. Чем больше, тем лучше. Тем богаче страна становится. Тем богаче она будет. Чем больше будет таких людей и таких компаний. Вы, 69-й, много ли сделали для своей страны в этом ключе? Наверное, нет, 69-й, правильно? Я задаюсь вопросом. Я много сделал? Да и вообще ничего не сделал. То есть я не создал никакую такую компанию в России, чтобы она была бы за рубежом успешна. Правильно? Или хотя бы даже в России. Нет, у меня такого нет. Ничего. Поэтому 69-й я и говорю, что есть определенные люди, которых и надо поддерживать. Знаете, да, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Вот я про талантливых людей говорю. Вот им надо помогать. Вот их надо спонсировать. Им надо давать гранты. Вот Нарышкин вчера говорил, что гранты надо давать рэперам. Не надо. Надо давать тем, кто потом принесет нам прибыль. Если только это не рэпер, который действительно выйдет на мировую арену и там станет рэпером номер один. Это все. Это да. Вот это круто. Тогда дайте нашим лабораториям, институтам возможность создавать. Такие условия есть только в Москве, пишет Константин. Константин, вы мне это говорите. Вот когда вы мне пишете, радиоведущему, да? Радиоведущий я, на одной из радиостанций. Говорите, дайте условия. Держите, Константин. Даю вам условия. Вы думаете, я когда веду программу, я только к вам, Константин, обращаюсь? Или, может быть, я обращаюсь к одному какому-то слою населения? Нет, я ко всем обращаюсь. Я высказываю свою мысль. В расчете на то, что ее услышат и те, кто, может быть, этим заведует. Может быть, эта мысль покажется этим людям примитивной и наивной. Может быть. А может быть и нет. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Антон.
Да.
А ну вот смотрите про Телеграм.
Да.
Если вдруг Дуров, ну, во-первых, он же не у нас зарегистрирован. То есть нам они ничего никак не платят.
Понятно.
Это раз.
Ну, вы не то, вы не то. Вы можете мыслить по-другому, вы неправильно мыслите, но это невозможно. Ну, вот понимаете, вот, во-первых, Телеграм зарегистрировал нас. Я это знаю. Я знаю, что Телеграм нам вообще никаким боком ничего не зарабатывает. Я вам говорю о другом. Еще раз сейчас повторю. Уж простите меня все остальные, кто понимает с первого раза, да? Люди, создающие продукт в России, который потом идет на внешний рынок, и остающиеся в России, и платящие налоги в России, этих людей надо носить на руках. Вот, понимаете, вот этих людей надо носить на руках. Нам такие нужны. Очень бы хотелось бы, чтобы таких было больше. Дальше мы можем говорить, почему таких мало. Почему мало таких вот у нас людей? Или почему некоторые появляются, а потом исчезают? Куда-то они пропадают, уезжают. Это мы можем отдельно обсуждать. Концептуально хотя бы, можете со мной согласиться или нет? Или так и будете мне рассказывать про завод, где вы на этом заводе будете гнуть какую-нибудь гайку, там, резать какие-то трубы, еще какая-то хрень мне будет рассказываться. Ну, нужен человек, способный концептуально творить что-то, что потом будет пользоваться спросом там, везде, во всем мире. Поймите, нас всего-то ничего. Ну, давайте я преувеличу и скажу, что нас 150 миллионов. Это очень мало. Посмотрите, сколько живет людей в Китае. Посмотрите, сколько людей живет в Индии. Посмотрите, что такое западный мир. Посмотрите. Это огромные, огромные просто какие-то цифры. Ну, 7,5 миллиардов там, вот есть разные цифры, 7,5 миллиардов примерно на планете Земля. Из них 150 миллионов русских. Я сильно усредняю все, да? Можете понять, сколько еще много людей на планете Земля? И у них есть, внимание, деньги. Не у всех, но у них есть. Они готовы платить. Если им нечем платить, они готовы меняться. Бартер, например. Что-то на что-то. Кто-то из них готов работать за что-то. Если мы им это предложим. Вот в чем смысл. Согласитесь с этим, потому что это правильно. В тех условиях, которые сейчас в мире есть. И за это надо бороться. И в этом и есть смысл. Бороться за зоны влияния. За рынки бороться. Вот в чем смысл. Либо вы становитесь Украиной. Сейчас будет смешно. Вы становитесь Украиной. Посмотрите на Петра Порошенко. И на всю его свиту. Их рынки сбыта были в России. Они от них отказались. Дегенераты. Ну, дебилы, понимаете? Дебилы. То есть отказались от денег. Придурки. Все, по-другому это не охарактеризуешь. Потому что они отказываются от денег. Дальше они берут транши. Им транши идут, им дают деньги. То есть их спонсируют. Но им надо будет еще потом это отдавать. Это отдельный разговор. Но они отказались от рынков сбыта. Они поставили политику выше экономики. Не получится так. Не получится. Все. Вот за это надо бороться. Поэтому вот этот чертов Северный поток 2 так важен для нас, и поэтому наши так изо всех сил стараются его сделать, чтобы этот газ наш пошел в Германию. Потому что если газ не продаем мы, то он у нас ничего не стоит. Он не стоит денег, если его не продать. Это просто газ. Только тогда он становится ценностью, когда за него что-то дают. В ответ. Все, соответственно, Северный поток, турецкий, вот куда угодно. Вот что есть продать, что можем, то надо. Вопрос только в другом, куда потом эти деньги уходят. Но в идеале они должны, конечно, оседать в собственной экономике. Не в идеале у нас получается другое немножко, да? Когда там по 50 миллиардов в год выводят за рубеж денег. Ну, у нас отток капитала, что-то там по разным оценкам, ну, около 50 миллиардов за год будет. Вот это плохо. Потому что это значит, что мы продали что-то, деньги пришли, и эти деньги ушли за рубеж обратно. Получается, что мы дважды лоханулись. Ну, дважды. То есть мы продали, а денег не получили, потому что они туда отправились, откуда мы нам их дали. То есть мы непонятно, что сделали вообще. Мы ничего не заработали. Заработали конкретные выгодоприобретатели, да? Конкретные лица. Есть смысл делать только таблетку жизни. Съел и плюс 10 лет пойдет на ура. Можно будет брать любые деньги, говорит наблюдатель. Система ненадежная. Ну, ненадежная, Горыныч. Ну и что? Вот у вас велосипед в детстве был ненадежный, да? Но вы же не отказывались от того, чтобы ездить на велосипеде. Вы катались как-то. Экономика — это политика, только другими средствами. Классика, пишет Алеша. Да? Так, что еще? Ах ты расист, это же наши уважаемые партнеры. Нет, я не расист. Я вам говорю, что конкретно Порошенко и его свита — дебилы. Экономические дегенераты. По-другому их назвать нельзя. Они придурки, они убивают экономику свою. Могли бы нам продавать дальше. Могли бы с нами дальше торговать. Но они идиоты экономические. Все. К украинцам у меня претензий нет. Но, правда, как сказать, конечно, в плане знаний экономики у подавляющего большинства населения Украины, видимо, тоже большие проблемы. Они думали, что если поскакать на площади, то они сразу станут Европой процветающей. Это не совсем так. Недостаточно поскакать на площади и сказать, что никто не скачет тот москаль и москаляку на геляку. Недостаточно, нет. После этого экономика в Германии не появится у вас, нет. Для того, чтобы она появилась, надо делать Volkswagen, который продается по всему миру. Надо делать BMW, Mercedes. Ну, вы и поняли, да? Дальше. Я могу это перечислять, что еще нужно делать. Короче, нужно работать, создавать, созидать, творить. И пестовать тех людей, которые способны создать некий продукт, на который есть спрос во всем мире. Все. Нет, не могли бы они торговать и продавать. Нет, могли бы, Артем, и делали это. И делали это. Вот. Но сейчас они рассчитывают, что они якобы будут там что-то в Европу продавать. Я очень сильно сомневаюсь, что им есть что продавать в Европу. Потому что у Европы есть свои планы. И есть свои рынки сбыта, и они не видят никакой надобности создавать себе дополнительную конкуренцию в какой-то сфере. Зачем? Европа в этом плане очень неплохо разделилась. Кто чем занимается? Вот Польша яблоки продает, например, очень неплохо. Порошенко миллиардер, пишет Григорий СПБ. Да, Порошенко миллиардер. И много есть на свете миллиардеров. Но вы же прекрасно понимаете, каким образом заработаны эти деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Это тоже Алексей, Москва.
Да.
Вот вы хорошо все говорите в том плане, что вот, ну, как бы создать что-то, да?
Да.
Ну, наверное, как бы вот хороший пример привели, ну, Телеграм.
Да.
Павла Дурова.
Да.
Ну, наверное, для того, чтобы создавать, нужны некие финансы, база. Вот, а тут, понимаете, информация есть такая, но она давно есть, что наша Конституция изначально, когда была принята в 90-х годах, да, вот, она продиктована специалистами с Запада, ой, ну, в частности, американскими.
Ну, вот, ну, правда, вот, ну, подождите,
и там,
ну,
наша
подождите.
Экономика, она не заложена, так,
ну,
она развивается.
Ну, вот остановитесь. Ну вот Конституция, да. Это прекрасно. Мы все любим и уважаем там Конституцию. Кто-то не любит и не уважает, это его дело. Ну, ВКонтакте создал Дуров из той Конституции, которая была. И до сих пор ВКонтакте работает, это же правда?
Ну, он, наверное, создавал не на ровном месте. Согласитесь,
он создал же.
Он там, насколько я знаю, что был в тандеме с каким-то товарищем, который был не бедный.
Ну вот эти не бедные товарищи на территории Российской Федерации есть же, правда?
Есть. есть, но, к сожалению, почему-то они уходят из России.
Да как это уходит? Некоторых, некоторых уже не дают некоторым уходить из России. У нас есть очень состоятельные граждане, спасибо большое, заработавшие свои деньги, в том числе на приватизации тех самых 90-х, да, годов, на приватизации. Многие заработали свои деньги на той самой нефти и, ну, и газ тоже туда-туда, на сырье. Они очень богатые. Вот. Одного из них в Монако недавно прищучили, как он там, Рыболовлев, Рыбаков, не помню его фамилию, простите, пожалуйста, вылетело из головы. Богатый человек, состоятельный. Ну, чем он занимается? Ну, он занимается покупкой чего-то там в Монако, понимаете, каких-то футбольных клубов, он в этих футбольных клубах что-то там делает, ему это интересно. У нас был и есть бывший губернатор, кого там? Чего там он был губернатор, господи, Абрамович? Тоже там какие-то футбольные клубы, что-то он там покупает. Мы видим уважаемых бизнесменов, пребывающих на территории Российской Федерации. Не всегда они налоговые резиденты, правда, да? Но тем не менее, у которых есть большие яхты, они записывают какие-то видео, спорят с каким-то блогером, который думает, что он будет когда-то президентом, ну и так далее. У этих людей очень большие деньги. Действительно, по мировым стандартам у них очень большие, хорошие, прямо-таки деньги. Это серьезные долларовые миллиардеры. Это очень большие люди с огромными ресурсами в руках. И есть у меня вот какое-то такое внутреннее чутье, есть у меня такое ощущение, что если бы эти люди были нацелены не на покупку яхт и построение каких-то дворцов, ну, серьезно, я сейчас говорю, а на то, чтобы финансировать умных ребят, которые готовы дать что-то миру и потом заработать на этом, ну, все бы у нас получилось. Поэтому я, конечно же, не рассчитываю на то, что такие богатые люди, серьезно, по-настоящему, да, состоятельные граждане, слушают меня. Я думаю, им не до меня, но все-таки иногда, мне кажется, а вдруг? Вот знаете, а вдруг? И вдруг они скажут, что вряд ли. Ну, давай вложимся в чертов этот венчурный бизнес. Ты венчурный, понимаешь, такой вот непредсказуемый. Да, может быть, мы какие-то деньги потеряем, конечно, но давай попробуем вложиться в каких-то умных ребят. Ну, их же полно в России, ну, правда, их и в глубинке полно, и в городах-миллионниках полно, и в Москве их вообще пруд-пруди. Полно этих людей. Им только чуть-чуть средств, чуть-чуть дать лично, можно под личным контролем, если не доверяете, да? У нас часто бывает государственное субсидирование, которое уходит в никуда. Там, давайте очистим Байкал, и потом деньги куда-то улетели все на очистку Байкала. Если не доверяете государству, я сейчас к состоятельным людям, да? Ну так под собственный чуткий контроль. За каждый рубль потом с них спросите. За каждый рубль с этих негодяев спросите. Ну дайте им денег. Ну помогите, попробуйте. Проведите ресерч. Ресерч. Проведите в конце концов. Разресерчьте это все. Вопрос о контроле, пишет Алеша. Ну вот. Но если бизнесмен дает деньги на что-то, ну уж я думаю, что он проконтролирует. Да и потом, если бы условно какой-то, вот, допустим, я человек, у меня интересный стартап, у меня нет только денег, и вдруг на меня выходит какой-то серьезный большой миллиардер, да, и говорит, Леша, вот я тебе даю средства на этот стартап, но если ты меня обманешь, я тебя подвешу за яйца на забор. Я бы поверил в его слова. Я уверен, что если не все, то многие из них способны убивать. Способны. Не своими руками. Другими руками. Я бы сильно нервничал и старался бы. Сильно нервничал и старался. Да, и мне кажется, я бы не смог обмануть этих людей. И не стал бы их обманывать. И я думаю, что полно людей в России, которые, в общем, и не собираются никого обманывать. А? А ты не думаешь, что если они начнут развивать такой бизнес в России, у них начнутся проблемы с активами на Западе, пишет Алексей. Не думаю. С чего бы? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Илья, здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Илья меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вот больную тему затронули для меня. Я вот занимаюсь созиданием, как вы говорите, обильно. Я в разных индустриях созидаю. Спорттовары, стройматериалы. Что-то сам лично делаю, ну, я имею в виду, какие-то проекты реализую, что-то под патронажем,
вот,
под контролем одного из таких людей, о которых вы говорите.
Серьезно, больших людей, да.
Да, но проблему я вижу, вот я лично вижу изнутри. Я, кстати, на упреждение скажу, я ни на что не жалуюсь, в целом всем доволен. Но,
да,
но
да.
Вот проблему я вижу следующую. Люди, в целом, глобально люди, которые вот часть какой-то команды будущей, они не хотят работать. Вот,
не ну, хотят.
Очень мало людей, которые реально хотят работать.
Во.
И те люди, которые реально хотят работать, они не работают на меня, они работают сами по себе.
И внимание, и в этом и состоит основная, самая сложная задача – найти людей, которые хотят работать, и дать деньги только им, а не кому-то другому.
Нет, нет, Алексей, сейчас о других людях. Да. Вот я еще раз, давайте вот...
Вы имеете в виду, вы не можете набрать команду вокруг себя, у вас сложно с этим.
Да, и не только у меня. Я общаюсь с людьми, которые, ну, вовлечены так же, как я, там, в других каких-то, ну, проектах, областях и так далее. У нас у всех одна проблема. Кадры, кадры, вот эти вот кадры, которые решают все, как говорил там один человек, именитый, вот, вот их нет. Их просто нет.
Угу.
Их нет нигде, ни в Москве, кстати, ни в регионе. Нет, я сейчас глобально так говорю, идеализирую, там есть частности, есть действительно хорошие, качественные команды и там интересные проекты. Но вот глобально очень трудно что-то поднять.
Да.
Если говорить про IT-сектор,
как мало людей. Туров,
да,
мало
там
людей.
Чуть-чуть попроще. IT-сектор, там больше молодежи, им,
вот.
Ну, как бы.
Ну, значит, молодежь, туда, она... туда и надо рулить, значит. Что делать?
Нет, нет, не только, Алексей.
Не только, не только. Мы с вами понимаем.
Мы
да.
едим еду,
да.
мы строим дома,
да.
это тоже надо развивать
да.
в нашей стране.
Конечно,
тем более
конечно.
Мы сырьевая страна, мы должны все это развивать. У нас куча, вот, я не знаю, мы продаем
понял.
Сырье, которое перерабатывают и продают нам обратно в виде каких-то компонентов. Везде. Ну, это же бред.
Ну да, да, это бред. Спасибо, спасибо вам большое. Я вас понял, о чем вы говорите, но и да, я с вами не спорю, потому что... Мы, по сути, на одной, да, волне. Платят мало, поэтому нет команды, пишет Владимир Сергеевич. Да не обязательно, Владимир Сергеевич. Я, как вам скажу, я, в общем, встречал людей, которые готовы платить хорошо, но они не видят такого человека, которому они готовы такие там, хорошие суммы платить. Но нет специалиста, и все. Вот они не могут его найти. Может, конечно, они плохо ищут. Может быть, несостыковка какая-то, не нашли специалиста. Но это еще раз, о чем я говорю. 150 миллионов человек – это очень мало. Соединенные Штаты Америки с их возможностью платить, с их возможностью вкладываться в людей, имеют возможность выбирать специалистов со всего света, со всего мира. То есть, по сути, вот в эту Кремниевую долину хотят все, ну так, да, давайте я обобщу и скажу, все 7,5 миллиардов туда хотят попасть. Ну, может быть, не все, но все те, кто... Все те из 7,5 миллиардов, кто занимается в этой сфере, они хотят туда. Почему? Большие деньги, мировая слава, возможность реализовать свой проект. Ну, что еще нужно тебе? Ну, и место само себе хорошее такое. Ну, хорошая природа вроде. Да, погода. Сидят родственники на зарплатах, а спецы за еду пашут, пишет Владимир Сергеевич. Родственники на зарплатах. Знаем о таком. Братания там и прочее, вот это кумовство. Знаем. Но сколько бы кумовства у тебя не было, тебе все равно придется взять нескольких специалистов, которые будут работать. Потому что если у тебя будет только кумовство, извини, твой бизнес не будет прибыльным. Во всяком случае, если это бизнес из сферы, где нужно работать головой. Сидеть на кране где-то, конечно, наверное, много прям уж сильно, ума не надо, ну, я так предположу. Но если это бизнес, где должна башка варить, и специалисты там единичный штучный товар, да, вот он штучный, то, ну, придется тебе его взять. Иначе, ну, никак. Ну, никак. Понимаете? IT-компания, в которой я работаю, колоссальные ресурсы тратит, чтобы уехать юридически из России в США, пишет Константин. Ну, вот, пожалуйста. Так, ушел бы в российскую компанию, если бы предложили нормальную зарплату, говорит Дикий Ёж. Ну, вот видите. Ну, вот видите. Короче, платят зарплату от 450 тысяч рублей, и все будет, пишет 25-й. Нет. Нет, и еще раз нет, 25-й. Не надо платить зарплату от 450 тысяч рублей. Вот это вот от забудьте. Еще раз, я не сторонник того, чтобы платить большие деньги тем, кто ничего не умеет. Зачем? Не надо. Не надо платить тем, кто ничего не умеет. Тот, кто ничего не умеет, не хочет, и нет у него какого таланта и старания, и труда он своего не... Ну, нет никого, ну, не трудится. Ему и платить ничего не надо. Пусть он будет нищим до скончания своих дней. Это его, собственно, проблема. Какой-то минимум ему давать и все. Платить только тем, кто работает. Только. И действительно показывает результат. Это ведь стимулирование финансовое. В Советском Союзе стимулировали всякими званиями, досками почета. Тоже было стимулирование. Правильно? Но сейчас стимулируют финансами. За что же стимулировать тунеядца? Тунеядец же не должен висеть на доске подсчета, правильно? 19.30 новости. И 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ладно, что мы говорим все время о нас, давайте о нас, которых не пустят на Украину. Ну, естественно, следим за G20, да, вот рассуждаем над тем, какое будущее у нас у России будет, как его построить. Видите, здорово, да, что у нас еще есть позитив в этом плане. Ну вот, Украина запретила въезд мужчинам от 16 до 60 лет на территорию своей страны. Все. Вот людям из России, я имею в виду. Ричка говорит, а я уже шлепки приготовил. Ну да, я тоже, в общем, приготовил. Шлепки так хотелось в Киев прям. Вот, ну, думаю, надо съездить в Киев. На самом деле, конечно, нет, я не собирался в Киев. Ну, правда, хотя, честно говоря, я бы с удовольствием в Киеве побывал. Но я туда не собирался. Не собирался я туда ровно по тем причинам, по которым считаю неправильным ездить в столь агрессивную к русским людям страну. Вот все, это единственная очень простая причина. Я считаю это неправильным. Вижу в этом нечто безнравственное и аморальное в таких поездках, на мой взгляд. Я никому не навязываю свое мнение. Вот. А раньше можно было, пишет Георгий. Ну да. А сейчас все, 16-60, все. Никак. То есть, если бы я был, так скажем, на 30 лет постарше, тогда, может, меня и пустили бы. Так, не хотите выяснить, действительно ли они агрессивны к русским, пишет Коман. Я уверен, что подавляющее большинство украинцев абсолютно лояльны к русским. И никаких проблем с этим нет, просто потому что украинцы в подавляющем большинстве и сами русские. Я говорю о власти украинской, которая, безусловно, не лояльна к русским, безусловно, не лояльна к нашему общему советскому прошлому, безусловно, поддержала те лозунги, которые были на Майдане, а на Майдане звучали антирусские лозунги, русофобские, да, москаляку, нагиляку, и кто не скачет, тот москаль, мы все прекрасно поняли. Поэтому, да, они мне противны, эти люди. Да, мне противна украинская власть. Да, я не хочу ездить на Украину абсолютно. И не ездил туда все эти годы именно по этой причине, что я их презираю. Я украинскую власть презираю. Всех, кто считает себя русофобом, да, я презираю. Я ненавижу этих поганых нацистов. Они меня раздражают. Бандера не герой, Бандера чертов предатель. Власов, это просто на всякий случай, чтобы если у кого-то возникнет вопрос, гниль, погонь и предатель. Все. Каждый, кто ставит знак равно между Третьим Рейхом и Советским Союзом, скотина, лжец и подонок. Да. Это таков мой взгляд на данный момент. А к украинцам-то какая у меня претензия? Если они не националисты, а оголтелые, то никаких претензий нет. Какая у меня может быть претензия к украинцам? Но в Киев я не поеду, нет. Не хочу. Вот не хочу. Жалею, что не попал в Киев. Нормальный Киев, пишет Данила Данилов. Да наверняка, чего ж. Я думаю, многие... Вот мне отец говорил, что это очень красивый город Киев. Но, к сожалению, вот при той власти, которая там, я туда не поеду. И при том отношении к нашей общей истории и ко всем этим разговорам, что мы какой-то там иго или не иго, поребрик, ну и прочие унизительные вещи, да, при тех попытках переписывать историю, при попытках советского воина-освободителя назвать оккупантом, ну, извините, нет. Нет, спасибо большое. При том, что они переносят... ну, я же про власти сейчас говорю. 9 мая на 8 мая. Да, ну, При том, что люди не могут нормально ходить, там, проводить акцию «Бессмертный полк». Нормально, понимаете, чтобы какой-нибудь ублюдок националистический не появился. Я не хочу туда. Нет. Нечего там делать. Ну, а вообще, не хочу именно вот из-за этих двух лозунгов. Кто не скачет, тот москали, москаляку на геляку. Я помню, что с этого... эти лозунги были на Майдане. Я вот помню. И я помню, что именно после этих лозунгов был Крым. Я помню, что после этих лозунгов начался Донбасс. То есть сначала были эти лозунги. Сначала скакали. Да. Вот это я помню. Они начали. Вот те люди конкретно, которые скакали. Не все население Украины, но вот они. А теперь мы все, допустив эту ситуацию вместе, а, конечно, как мы не вместе мы ее допустили, мы все хлебаем это все. Расхлебываем, да, мы получаем то, чего бы не хотелось получать. И украинский народ, беднеющий абсолютно, и вот они сейчас выходят, там у них затопления нет, еще чего-то нет. И русский народ, который на фоне санкций все-таки, на мой взгляд, уж хоть как говорят, что доходы прям растут, я считаю, что русский народ сейчас беднеет, мой народ, да. Мы видим, мы попали в ту ситуацию, в которую попали. Украина когда-то каким-то образом допустила к власти чертовых националистов, русофобов, антирусски настроенных людей. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Такая вещь. Когда-нибудь это остановится или нет, я не знаю. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Да проиграли мы, пишет деревенский парень. Так и они проиграли. Понимаете, если бы после Майдана Украина стала цветущим государством, я бы, может быть, и сказал, что мы проиграли, а они не проиграли. Проиграли украинские и русские народы, да, мы вместе все. А как же? Нас стравили какую-то мелкую, абсолютно маргинальную группу ублюдков ввели во власть, националистическую. А пускай мне только не рассказывают, что они не националисты. Ну, не надо мне это рассказывать. Дали волю вот этим всем нацбатам и прочему. И все. А дальше наблюдают за тем, как вся эта заварушка продолжается. Ну, и там с какими-то провокациями и прочим еще. Стравили русских и украинцев. Ну, то есть все было сделано, конечно, абсолютно омерзительно. Сейчас Порошенко не пускает людей. Понимаете, в чем дело? Мне туда, в Киев-то и не надо было. Но я понимаю, что есть люди, которых в Киеве там мама, бабушка, еще кто-то. Они живут в России уже. Братья и сестры. И надо поехать не с какими-то там военными целями, еще что-то, а поехать к своей родне, да? Вот. И по ним это, вот это решение, конечно, ударит по ним. Я, в общем, туда и не ездил. Я не думаю, что те люди, которые ездят, там, да, добровольцы, ездят в Донбасс, что они поехали бы в Киев прямо и ездили каждый день. Я не думаю, что им это вообще нужно, им это не нужно. То есть, в общем, это удар по тем людям, у кого есть родственные связи на Украине. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Лёш.
Да.
Я из Приднестровья.
Да.
Сергей зовут.
Да, Сергей.
60 лет мне.
Да.
40 лет на Междугородке.
Да.
Дальнобойщик.
Да.
Вот сейчас ехал 10 числа, ездил в Приднестровье. Угу. Забывай, там же много наших граждан, россиян.
Да. Да.
Хотя я родом с Ивановской области.
Угу.
Волей судьбы оказался, ну, когда родители раньше, как специалисты были направлены туда, ну, Молдавию работать, правильно? Вот сейчас 10 числа выезжал, меня направили кутюрганы контрразведчику. Я говорю, да, я в конце 28 числа, мне 60 лет. Вот пойди контрразведчику, что он тебе, беседа 2,5 часа, мне сказали.
А что, выходили к нему?
Да, да, я пошел.
Это очень интересно. Расскажите, что они спрашивают, потому что я не понимаю, что там можно спросить.
А я вам объясняю. Зашел там парень просто адекватный, нормальный. Там какая-то пигалица сидит, девочка. Я показал паспорт, все это российский, биометрический у меня, все. Он говорит,
отметь ему, поставь печать.
Угу.
Мне поставили транзит 24 часа.
Угу.
Ну, чтобы сюда, в Россию.
Ну, правильно, понятно, да.
Ну, то есть парень нормальный.
Угу.
Нельзя говорить, что все они...
Нет, не все, не все.
Да, обкуренные.
Нет, конечно.
Вот. И, ну, я так проехал.
Понятно. Спасибо, спасибо большое. Не все. Я не говорю. Если бы я был, как вам сказать, каким-то, там, не знаю, нацистом или еще кем-то, я бы, конечно, говорил, что все, упоротые, там, такая у них кровь, что-нибудь вот такое нес бы, да, они ущербный народ, у них не хватает хромосомы. Ну, и, кстати, я сейчас просто беру и цитирую именно украинских политиков в отношении нас. Ну, это прям цитаты, их полно, вы в интернете можете набрать. Есть у них там такие политики, которые рассказывают о недостаточном каком-то наборе хромосом у нас и еще что-то. Рассказывая, естественно, о том, что у нас какая-то такая разная кровь с украинцами, что прям, ну, неизвестно, насколько она же сильно разная, да. Хотя у меня вот есть предки с Украиной, и чую, я не понимаю, какая у меня может быть там другая кровь. Я думаю, что она одинаковая. Но они нацисты чертовы, поэтому, ну, что поделать. Не все, конечно, не все. Беда в том, что вот это меньшинство упоротое, оно взяло верх. Вот в чем беда, вот в чем вся боль. Большинство другое, но большинство вынуждено подчиниться меньшинству, потому что это меньшинство, оно вооружено, имеет в руках власть. Ну, что еще нужно? Что еще нужно? Больше ничего. И дальше потом можем по ушам ездить сколько угодно. Народ боится, пишет Горыныч. Да не то, что боится, наверное, приспосабливается, понимаете? Приспосабливается. Народ Украины, ну, он же такой же примерно, как наш народ, да? Умеет приспосабливаться. И приспосабливались к разным страшным временам. Украинцы бок о бок с русскими воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Страшное было время, но приспособились и к тому, понимаете? Жили так люди, да? Сколько лет шла война? Жили так. Ну а что делать? Приходилось. В этом смысле не то, что быть приспособленцами, а приспособиться к реалиям ужасным каким-то, да, к войне даже. Привыкали люди в каком-то смысле и к войне. Ну и вот к этому тоже в каком-то смысле привыкают. Я прекрасно понимаю, что вот есть человек, у него есть семья, у него есть дети. И ему ходить на площадь и кричать там какие-нибудь вещи, что-то где-то скакать, ему не до этого, ему сейчас надо семью кормить. И политически активным ему быть, да некогда просто. Кто скачет на площадях обычно? Ну, обычно на площадях скачут студенты, которым делать нечего, у них времени свободного много. Ну, пенсионеры бывают, там, поскакивают немножко, да, ну, уже, может быть, некоторые из них выжившие из ума, там, а некоторые действительно просто думают, ну, легковерные такие, да, они думают, что мир к лучшему от этого изменится, их жизнь лучше. Ну, и, естественно, вот эти вот люди, криминал всяческий, да, за деньги или за свою какую-то националистическую идею, им тоже ведь заняться нечем, они сидят и ждут. Ну, вот нацисты, что им делать, есть чего? Нет, им, конечно, нечем заняться. Сидят и ждут. Вот они и будут скакать. А работяга какой-нибудь украинский, мужик, да с какой бы стати ему где-то что-то скакать? Он вышел на улицу, у меня дома тепла нет, понимаете? Вот тогда он только и выходит. И, в общем, эта ситуация похожа и на то, вот как у нас выходили. То же ведь самое, у нас выходили, просто у нас Майдана вот не случилось, да, переворот там не случилось. Ну, примерно то же самое. Какая-то молодежь непонятная, какие-то сытые люди в красиво одетые, ну, есть какая-то пару стариков, еще что-то. Вот. Ну, оставалось туда только завести вот этот бойцов, которые готовы к столкновениям открытым. И вот тогда бы это полыхнуло. Ну, бойцов не завели. Не получилось, наверное, да. Вот и все. Понимаете, вот мне, кто выходит там на Майдан, или кто этим занимается? Я не знаю, я вот сейчас смотрю ситуацию, вот был, значит, Спартак-Рапид матч, да? Я сейчас просто коротко расскажу. Обращусь к болельческой тусовке нашей. Там выбежал какой-то парень, он решил бить Глушакова. Ну, бить, ударить захотел. Его увели. Сейчас он сидит там 10 суток. И вот я уже смотрю, новости идут там. Евгений Кафельников перевел 30 тысяч рублей фанату «Спартака», выбежавшему на поле. И я посмотрел там действительно комментарии, еще что-то. Да, люди его поддерживают как-то там. Да, мы с тобой, мы переведем денег. Во-первых, он что там, 10 суток сидит? Что это вообще такое, я не понимаю. 10 суток ареста. И 5 лет нельзя посещать матчи ему. И что? А чё, на что он деньги собирал? Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю, зачем человек выбегает на поле и кого-то собирается бить. Но мне объяснили, что он многим болельщикам «Спартака» не нравится Глушаков. Но все равно мне кажется странным, когда... Сейчас я вот, я не помню, какой год рождения у него. По-моему, он 93-го года рождения. Ну, сами посчитайте, сколько ему лет. Ну, не 30, но 25 там, да? Человек 25 лет бежит на поле кого-то бить, потому что он ему не нравится. Потом сидит 10 суток, ему перечисляют какие-то деньги. Я не понимаю. Реально заняться нечем. Ну, вот просто у меня один вопрос. Заняться нечем вообще, да? Ну, то есть, прям вот так сильно заняться нечем. У меня друзья ходят на стадион, они болеют. У меня болельщики «Спартака», мои друзья. Один из моих лучших друзей болельщик «Спартака», он ходит почти на все матчи. Он там не выбегает, никого не бьет. И у него очень много работы в том числе. А это вот какое-то такое ощущение, что вот людям просто заняться нечем. Ну и так по-хорошему возьми вот таких людей из одной сферы, из другой сферы, из третьей, которым заняться нечем. Они очень активные, физически развиты. Что ты им пообещай, что ты им скажи. И пойдут, а что не пойдут? Ну а что не пойдут-то, нет? А драки фанатских команд после матча, что здоровье люди или нет, пишет Борис Байкер. Я не знаю, я пытался выяснять, в том числе и в фанатской среде у некоторых людей. Я говорю, а зачем это нужно? Они говорят, нужно, потому что мы вот соревнуемся, есть соревнования фирм, мы деремся. Ну, не знаю, насколько это все продуктивно, мне непонятно. Непонятно мне это все. Особенно меня удивил один человек, я помню, что-то опять же, на последних матчах «Спартака» было, что-то кому-то что-то не понравилось, и показывали в сторону вип-ложи некоторые болельщики средний палец. Вот, была такая история, да, мне товарищ рассказывал. Ну, то есть там кто-то вот из фанатов особенно старался и показывал средний палец. А я вот так проанализировал и подумал, а там кто-то, по-моему, из руководства «Спартака» был, и в сторону вот этого вип-ложи показывали палец они. Представляете, человек купил абонемент. То есть деньги пошли клубу. Ну, короче говоря, деньги заработал владелец, да. Пришел на матч. Вот. И там он показывает палец тому человеку, у которого он что-то купил. В чем прикол? То есть ты что-то покупаешь, ходишь и показываешь пальцы. В смысле? Я не понимаю, что это должно, собственно, значить и... Как бы тебе не кажется странным, что ты заплатил тому человеку, которому ты сейчас показываешь палец? Ну, тебе не кажется, что это странно ему платить? Ты же ему платишь, получается. Ну, не знаю, анализируют ли они так, эти люди, события или не анализируют. Но вот есть Кокорин и Мамаев. Они тоже били людей. Им тоже Кафельников деньги должен перевести, пишет Джекпот. Ну, наверное. Тормози, договоришься, пишет World Citizen. До чего я договорюсь? Я реально не понимаю, что делают фанаты. Я реально не понимаю. Я не понимаю, я не говорю, что это неправильно, но я этого не понимаю. Мне кажется, это... Ну, если хотите, давайте, пожалуйста, в фанатской среде обращаюсь, можете позвонить, объяснить мне. Я, правда, не понимаю, в чем продуктивность деятельности вот этой вот. То есть, а почему сейчас человека, который бежит на поле бить кого-то, его поддерживают? В смысле, а что он хорошего сделал? Что в этом хорошего? Объясните мне просто, почему его поддерживают? Мне кажется, бить людей — это плохо. Выбегать на поле, мешать игре — это, наверное, плохо. Или я что-то не понимаю. Алло, здравствуйте.
Лёш, ты очень много говоришь. Я тебе хотела сказать про Украину.
Про Украину.
Но ты занимаешь все эфирное время.
Ну, не все. Всего-то два часа.
Нет,
всё. Часа.
Очень много. А. Да.
Ну, скажите что-нибудь.
Ну, теперь уже все.
Уже все. Я понял. Спасибо большое. 7373-948, телефон, прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Павел.
Да, Павел.
А можно еще про наших братьев по разуму?
Да, про а что, про футболистов неинтересно?
Вот
ну и ладно.
Что хотел сказать, вот при всей как бы трагичности и драматичности всей этой ситуации, все-таки хотел сказать, что это такой вскрывается такой вот вековой нарыв вообще вот этот. Понимаете, вот сербы, они нам вроде тоже славяне, братья, да, А во всех войнах воевали против нас. Mm. Болгары тоже вроде как братский народ, а во всех войнах воевали против нас. Вот есть какая-то такая вот продажность такая вот в нашем народце славянском, да, почему-то вот я до сих пор не могу понять, откуда она берется, что это обида, что ли, на какую-то, на самих себя.
Что-то Пушкин написал по этому поводу, не спорьте, это спор славян между собой, что-то старинный древний спор, уж что-то судьбой, что-то там такое было. Спасибо большое. Walt Citizen мне по поводу болельщика говорит, потому что больше никак не привлечь внимание к коррупции и кумовству в клубе. Серьезно? Для этого надо выбегать на поле? А почему не записать видео в YouTube? Сейчас же это гораздо эффективнее. Например, собираются болельщики, ставится камера, и они говорят, в нашем клубе много коррупции и воровства. Мы хотели бы привлечь внимание общественности. Мы считаем, что вот этот человек не прав, и мы считаем, что он не должен там, например, руководить или что-то. Я не в курсе просто этих всех движений, да, что там у них внутри происходит. Я думаю, что на следующий бы день или в этот же день, через несколько часов, многие издания, особенно спортивные, да, пестрели бы заголовками соответствующими. То есть эффект был бы гораздо больший. Вот прикиньте, да, человек выбегает на поле, потому что он против коррупции, World Citizen. Да? Ну вот вы мне объяснили, что он против коррупции там в клубе и кумовства. А я этого не понял, потому что я не в курсе. Но чтобы я понял... Нужно сделать что-то, видимо, другое, чтобы все поняли вокруг. Правильно? Чтобы привлечь внимание общественности, надо сделать что-то такое, чтобы все поняли, что имеется в виду. А для этого, наверное, World Citizen, надо записать видео. Серьезно. И есть люди, которые могут помочь с этим. Просто поставить камеру, сесть. Полно же мужиков, которые могут говорить. Что, нет в фанатской среде, кто может говорить? Сесть, прописать текст, шарахнуть. И все. Что, на поле-то бежать? Какой смысл? Ну, вон пусирает на поле, бежали на чемпионате мира, выбежали. И что? Что они? То же самое был вопрос, что они выбежали. Потом они долго объясняли, что они выбегали. Непонятно. Бежать на поле — это прям посыл борьбы с коррупцией, пишет Борис Байкер. Ну, видимо, но если ты в курсе этих событий, да, вот, Борис Байкер, если бы мы были в курсе. Ну, мы-то ни черта не в курсе, поэтому получается, что посыла никакого нет. Причем это продуктивность и рациональность. Это искреннее переживание эмоций. Не сдержался человек, бывает. Федун за 10 лет достал многих болельщиков сильнее, чем Глушаков за 4. Пишет Игнат. Федун достал болельщиков. Подождите, а я вот помню, когда Спартак стал чемпионом, разве они там не хвалили этого самого Федуна? Нет? Ладно, придется разбираться. Все, пойду своего друга, который болеет за Спартак, спрашиваю, что это вообще за дела странные. Дальше рубрика фильма, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.